Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Нашу программу слушают разные люди. И те, кто находится в местах лишения свободы, и те люди, которые сопереживают, чувствуют им, кому не безразлична их судьба. Также люди убежденные, которые находятся сейчас в церквях. И также люди ищущие себя, ищущие Бога, еще не определившиеся. Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». У Ирины очень много интересов. Она бывший медик, она очень любит детей, она любит молодежь, любит много времени проводить с молодежью в лагерях, в христианских. Сегодня, я повторюсь, она гость нашей программы, и она поделится своей судьбой.
Добрый день, меня зовут Ирина. Я сама из Кабардино-Балкарии, из красочного города Нальчика. Это Северный Кавказ. Мне кажется, самая миролюбивая республика. Сказать о республике, в принципе, там большая часть людей мусульмане. Я из такой вот обычной среднестатистической семьи мусульман. Если рассказать о себе, то с самого детства я выросла в семье, где мама всегда поклонялась Аллаху, читала Коран, делала намаз. В то время, когда мама пыталась что-либо узнать из Корана, делать переводы, был единственный Коран, который находился в библиотеке имени Крупского. И она туда по выходным дням приходила, делала переводы. И таким образом узнавала. То есть она всегда искала, Бога, хотела его как-то больше узнавать и больше ему поклоняться.
То есть мама не соглашалась с тем, что то, что она видит вокруг, в чем она живет, это вот единственное все. Она искала чего-то духовного.
То есть она
духовного.
Всегда она задавала вопрос, для чего мы это делаем, зачем мы делаем намаз. То есть я, в принципе, сколько себя помню, например, с маленького возраста, мы вместе с мамой могли делать намаз. То есть это, я не знаю, может, кто знает или нет, это когда ты колено преклонённо 5 раз в день в сторону Мекки молишься Всевышнему Богу. И, естественно, мы, я и мой братик младший, часто хотя бы она знала, что почему-то такое есть понимание, что Бог слышит больше детей, и она всегда хотела, чтобы мы вместе с ней заканчивали молитву словом «Аминь». То есть я как-то вот в этом вот и выросла. Гордилась тем, что я мусульманка, тем, что я кабардинка. Такая семья миролюбивая. У нас, кстати, не было отца, а так мама сделала все в нашей жизни, чтобы мы все имели необходимое. Но, видимо, у меня от мамы перешло вот это вот тоже понятие того, для чего я живу, зачем нужно молиться, зачем нужно вести такую жизнь, чуть-чуть не такую, как у всех остальных. Потому что моя мама с 22 лет, как стала вдовой, она как-то особенно стала больше читать Коран и делать намаз. И для всех было очень странно, что такая молодая женщина, ну, пытается как-то больше думать о Боге, естественно, одеваться по-другому, там, например, в длинных рукавах, чтобы там никто этого не видел, там, да, то есть одежда другая, там, не пить, не ходить туда, где ходят все друзья ее подруги были. И в какой-то степени мою маму даже не понимали, что может с женщиной такое произойти, что с 22 лет, такой красивой, оставшейся с 2 детьми, в принципе, не думая о своей жизни, искать Бога. Но я как бы выросла вот в этом понимании страха. ну, такого почитания Бога.
В любом случае, находясь в религиозной среде, ты уже задумывалась, что то, что мы видим вокруг, это не единственное.
Конечно, конечно. И почему-то, я не знаю, я очень часто задавала вопрос, многие люди вообще не задумываются, был ли Бог или нет. Я всегда знала точно, что Он есть. Я также понимала, что мы от Адама и Евы, как мама рассказывала, имеем грехи. Я всегда задавала вопрос, если мы имеем грехи, то что с ними делать? Но я не сразу могла получить на эти вопросы ответ. Ну, естественно, росла, как и все, обычный подросток, шустрая такая в школе была, можно сказать, неформальный лидер. И, закончив школу, я поняла, что как-то такое разочарование почему-то у меня было. Я видела, что, в принципе, большая часть людей ведут себя как-то... Вот один сказал там «на север», значит, все на север, даже если не хотят.
Стадно.
Вот это вот принцип стадности. И мне как-то печально от этого было. Поступив в медучилище, я поняла, что и там, в принципе, то же самое, хотя мы стали взрослее, более свободнее, да. И я помню первый свой день разочарования, когда недалеко от медучилища есть парк. Я ушла туда на одной из больших перемен. Это ближе к медфаку, получается. И сидела на скамейке так. Почему-то мне так было печально, хотелось плакать, было так плохо на душе. И я помню женщину, которую встретила. Она как-то так тактично ко мне подошла. Я говорю: девушка, если, говорит, вам плохо, то, говорит, я вам рекомендую читать, говорит, Библию или Коран. Мне так это удивило. В принципе, русская женщина мне советует читать Коран или Библию. Ну, я тогда спросила: а что, если я буду читать, мне это как-либо успокоит или поможет? Она говорит: конечно, потому что там вы многое можете узнать о Боге. Я так взяла для себя на заметку. Но она такую сказала фразу, которая потом, в принципе, я, по-моему, заложила в свое сердце и долгое время жила этим. Она говорит: когда тебе будет очень плохо, вспомни о том, что есть Иисус, который говорит, готов помочь тебе. И в самую трудную минуту, когда у тебя ничего уже не поможет, призывай его. Я тогда так удивилась, думаю, как она может не говорить об Иисусе. И я говорю: а что, говорит, Иисус примет меня? Ведь я же кабардинка, говорю, мусульманка. Ну, она тогда сказала, что он Бог не только русских, но Бог всех. Мне почему-то было очень интересно, вот моя душа прям, ну, ликовала, или, видимо, что-то такое вот нашло свое родное. Но, естественно, мой разум, воспитанный в религиозной мусульманской семье, я в какой-то момент пришла домой, маме рассказала, говорю: очень интересная женщина, хотела бы с ней вернуться, поговорить, а она сказала, что она очень часто сидит на том месте. Но так и не получилось мне больше с ней встретиться. И... скажем так, после очередных исканий, трудностей в нашей семье, я периодически вспоминала вот эти слова, но я, как говорится, не применяла это на практике, ничего такого не делала. И помню момент такой тяжелый в нашей жизни, когда произошел, с двумя моментами очень связан. Первый, в принципе, я с 4 класса болею астмой. И болела тяжело. Часто было так, что 3 недели в больнице, 1-2 дома. Опять 3 недели в больнице, 1-2 дома. То есть мне была на всё аллергия. От всего задыхалась. Смеёшься – задыхаешься. Ходишь – задыхаешься. Нервничаешь – задыхаешься. И вот это вот чувство страха, то, что можешь умереть, в принципе. И часто попадала через реанимацию. Были моменты ремиссии, то есть когда там года 3 там более-менее так сносно жила. А тут такой период, ближе к 22 годам уже, я опять тяжело заболела. И, в принципе, вот это вот мое заболевание тяжелое длилось более 1.5 года. И я за короткий промежуток времени, это был период, когда 2 недели вообще не могла спать ночью. Если спала, то на очень высоких подушках, полусидячем положении. В принципе, я почти пол своей жизни прожила так, спала в полусидячем положении. Мне не помогали уже гормональные препараты. Я сильно похудела, больше полно на 22 или 20 килограмм. И такой был момент, когда меня просто выписали домой. То есть мне уже ничего не помогали, говорят, пускай хотя бы дома будет.
Это как еще бы... школьное время?
Ну, это где-то уже 22, вот период, когда я после медучилища уже работала медсестрой в патологии новорожденных. И тут в очередной раз лежу дома, так хочется спокойно дышать, а ты не можешь. Хочется спать, а ты боишься. Каждый вечер для меня был такой момент страха, потому что я понимала, что обычная одышка или вот все такие моменты у меня ухудшались к ночи. И я помню, до того, как выписали меня, встречу с женщиной в больнице, она оказалась свидетелем Иеговы. И она тоже как-то сказала: «Ты знаешь, Бог Иегова, он, ведь он Бог любовь. Так помолись ему». Я говорю: «Как я могу ему помолиться?» Я очень сильно долго спорила с ней и доказывала ей, что мусульмане все знают, что всемогущего Бога 99 имен, а сотая, по-моему, знает верблюд, да, там, поэтому такой он гордый. А тут она мне утверждает, что Богу только одно имя. Но как-то меня зацепило вот это вот понимание того, что Бог есть любовь. И я помню, когда меня выписали, мы даже с мамой помолились. Я говорю: «Мама, она мне сказала, что можно молиться Аллаху и Иегова, помоги». И я попыталась помолиться, ничего такого, в принципе, не получила. Ни лучше мне стало, ни хуже. Я такая думаю: «А, очередная там ошибка, чушь». Успокоилась, и где-то была мысль. Жила, как обычные люди. Ничего такого вот, как сказать, не воровала, не врала. Там жила достаточно такой вот послушную жизнь, богопослушную. Мне вот это послушание Богу, оно было всегда привито. И поэтому я не оказалась тех людей, которые, например, шли таким очень тяжелым путем, там, болезней, там, не знаю, каких раковых или еще чего-то. И я не была там ярой наркоманкой, обычная девушка. Но я поняла, что чего-то мне не хватает в жизни. И какое-то такое понятие было: вот я живу так, вот стремлюсь быть послушной Богу, уважать своих родителей, быть примером в жизни как личность просто. Но что мне это дает? В какой-то момент я сказала: если я в ближайшее время не получу что-то, что я сама не знаю, то я буду жить так, как вот тут, то, что я не пробовала в своей жизни, все перепробую. От самого нельзя до самого хочу.
Тысячи людей, я думаю, озадачиваются этим вопросом. И сейчас, с твоего позволения, мы ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.
Thank you. Спасителя нашел.
Напоминаю, вы слушаете Русско-христианское радио и нашу программу «Выбор». Наша гостья Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». Ирина, ты несколько раз оговорилась, несколько людей тебе сказали о живом Боге, и ты говоришь, ну как я могу помолиться? Что тебя смущало? Что значит «как помолиться»?
Ну, хороший вопрос вы задали. Дело в том, что
вопрос в том, кому помолиться просто? Это
вот, у меня был вопрос именно, как я могу молиться Богу Иисусу, зная, например, у меня почему-то всегда было впечатление, что Иисус – Бог только русских. И я поэтому думаю, что за кощунство. Мало того, был такой период, когда, видимо, вот я так стала гордиться тем, что я мусульманка. И я всегда это давала всем понять, что я такой вот религиозной, почитаемой семьи, уважаемой. И тут вдруг мне предлагают обратиться к Богу русских. Мне это просто даже в какой-то степени появлялось чувство гнева. И я могу вспомнить такой яркий момент, когда мои подруги, с кем я училась в школе, с кем мы учились в медучилище и стали работать даже на одной работе, моя подруга вместе с остальными своими подружками решили пойти даже к свидетелям Иеговы на собрание. Когда я это узнала, я помню своей подруге, говорю, «Майда, как ты можешь? Ты мусульманка, тебе не стыдно?» И я ей сказала тогда, ты знаешь, говорю, я тебя изобью, и ты мне еще потом спасибо скажешь, как ты можешь поменять веру. Она, честно говоря, напугалась, на следующее утро я к ней прихожу, она дома, я говорю, странно, в воскресенье ты дома, ты же сказал, что ты пойдешь. Она говорит, ты же сказал, что ты побьешь. Я поняла, что лучше не ходить. Другие девчонки пошли, ну и так скажем, я еще гордилась тем, что я человека с опасного пути спасла. Вот, и тут такой момент, когда я сама вдруг стала думать, а все-таки... Почему-то женщина мне сказала, что он Бог не только русских. Но я не знала, как вот именно помолиться. У меня было чувство страха, потому что когда даже по телевизору видела, что люди крестятся, крестное знамение делают, я отходила в сторону от экрана, чтобы это крестное знамение меня никак не коснулось, потому что мне казалось это кощунством. И тут помолиться, как?
У тебя не было элементарного понятия, как познакомиться с ним.
Я боялась, что Аллах меня за это даже накажет, что это какое-то время предательство. И тут еще такой момент, когда я, скажем, лежу дома с одышкой, мне ничего не помогает. Все молитвы, которые меня научила мама арабские, кульхоля там, аталькуси, я все молюсь, и вот нет чувства освобождения. И я помню, лежу и говорю, мам, ты знаешь, помнишь, я тебе рассказывала про женщину, которая вот сказала, что он Бог русских? Я говорю, она мне тогда сказала, что будет, когда очень тяжело, ничего не будет помогать. Попробуй ему помолиться. И вы представляете, мама так на меня смотрит и говорит, ну, попробуй. И я дома при маме молюсь и говорю примерно такие слова. Аллах, ты прости меня сейчас за то, что я сделала, но я хочу помолиться вот так. И я говорю, я не знаю, почему я так начала молиться, мне никто этому не учил, но я сказала, Господь Бог Иисус, если ты являешься Богом не только русских, но и моим Богом, то я прошу тебя, дай мне сейчас возможность спокойно дышать и поспать. Мама говорит, ты не успела сказать амин, это то есть уже ее дальше слова. Ты, говорит, просто глубоко вздохнула и заснула. Я стою утром, иду так смело на кухню, легко двигаюсь, а тут лишний раз боишься шевельнуться, потому что от всего одышка. И вдруг я начинаю понимать, что я дышу, хожу спокойно, и у меня нет чувства страха. Мама с братом на меня смотрят, такие удивленные. Я такая, совпадение или ответ? Я как бы не очень могла конкретно дать на это ответ, но мне понравилось то, что, помолившись, со мной Аллах, во-первых, ничего не сделал, меня не наказал, во-вторых, я дышу. И, естественно, у меня были такие остаточные вот моменты еще, но у меня не было вот этой скованности и не было чувства страха. Следующую ночь я неплохо сплю, то есть я стала постепенно восстанавливаться. И я дала себе такую вот как бы задачу, которую я бы даже маме не сказала, потому что она очень так осторожно относилась к любой другой религии, кроме мусульманства. Но я себе дала задачу больше узнать, кто такой Бог Иисус. А так интересно получилось в нашей жизни. Моя мама, она вот это время, когда нигде не платили зарплату, в этот период времени мама вязала и, естественно, вывозила вот так, то в Карелию, то еще куда-то там, колготки, носки, таким образом зарабатывала. Или дома же вязала кофты и сдавала оптово. Так, был момент, что она должна была с одной женщиной поехать заниматься бизнесом. И оказалось, в конечном итоге, эта женщина аферистка. Мы взяли деньги с процентами, проценты идут. Женщину не могут найти во всей республике. Мало того, оказалось, что все ее ищут, никто не может найти. Ту расписку, которую она написала маме, настолько она была хитрая, что она даже умудрилась на глазах у милиции порвать и сказать: «Все, я вам никому ничего не должна», и ушла. И мы остаемся, проценты крутятся. Каждый день приходят не к ней, а к нам. Стали мою маму пугать тем, что мы уже вас все заберем, мы вашу дочь отдадим там рэкетерам или еще кому-то. И то есть такое вот напряжение, вроде бы только вздохнули, я не болею, да, там уже легче себя чувствую. Тут мы не знаем, что делать с деньгами, такое трудное положение. И мама говорит: у меня на работе, там, где она работала, она была на 5 работах, работала, и поваром, и сторожем, и вязала, где-то была техничка, чтобы как-то же надо было выжить этот период. Двое детей, да. Ну, хотя, может, были взрослые все равно, не маленькие дети, но все равно тяжело было. Ну, и я работала, в принципе, но я помню момент, когда мы немного помогали маме там, где она работала сторожем, вахтером. Она говорит: «Ирина, сегодня, пожалуйста, посиди там, а я пойду там, где она работала поваром на смену». И мы стали обращать внимание, что периодически приходят туда люди. То есть вот они всегда там были, но в какой-то момент мы обратили на них внимание. Оказалось, что это были христиане. И они приходили туда собираться группой, они молились, общались, заходили такие всегда радостные. Там, конечно, было больше русских, осетины были. Ну, конечно, кабардинцев не было или мусульман. У меня мама такая была очень строгих правил. Ну и любой кабардинец, который захотел заходить, к ним заходил, моя мама всех стращала, пугала. Она говорит: вы бессовестные, вы совесть потеряли, вы мусульмане, пытаетесь прийти к ним, к христианам, так делать нельзя. Когда мама моя дежурила, никто это туда, в принципе, не приходил. Но тут такой был момент, когда мама говорит: ты знаешь, я помню, что будто бы ей мама рассказывала, моей маме рассказывала бабушка, то есть мамина мама, о том, что почему-то, говорит, Бог слышит лучше христиан, чем мусульман. А мама, читая Коран, не до конца его дочитала. Есть такое понятие: если ты начал читать Коран, то ты должен в своей жизни его обязательно дочитать. И вот это вот чувство переживания того, что она как раньше не может делать постоянно намаз, это как бы долг. Постоянно. Я помню, что, например, если она работала, она ночью приходила и ночью делала намаз, восстанавливала все, что она в течение дня не успела. Она говорит: пойдем, говорит, к ним, я попрошу их только об одном, чтобы они просто помолились за нас, говорит, и чтобы я стала заново молиться Богу. Ну, мы почему-то выбрали одну женщину, которая как-то по сердцу была ближе. Она как-то и общалась с нами, не боялась маминых вот таких вот моментов. Непонятно даже, как это объяснить.
Ну, ортодоксально.
Ну, да. И она подошла к ней и говорит: пожалуйста, говорит, я бы хотела, чтобы вы за меня помолились. Она сказала: хорошо, я сегодня помолюсь Всевышнему. Она так очень мудро говорила. Моя мама поэтому так спокойно к ней относилась. Но я, говорит, вам рекомендую. Давайте, говорит, пойдем завтра к тем людям, которые такие же кабардинцы, как и вы. И которые знают Бога, который их слышит. Они за вас могут помолиться. И вот, на следующий день, так за компанию брат, мама и я, мы пошли втроем, приходим в христианский центр, и там очень много видим кабардинцев, верующих в Христа. Мама, у нее, естественно, было много вопросов. Ну и у нас дискуссия вместо часа или двух, мы, наверное, часа 4-5, если не 6, пробыли там. Пили чай, общались. И я не очень помню все разговоры, но я помню определенные, которые уже касались лично меня. Один из мужчин там, или, скажем, сейчас уже я могу сказать братьев, да, моих, они задали маме вопрос: считаете ли вы себя грешной? Моя мама так быстро ответила: нет. Они спрашивают: почему? А есть такое понимание, когда невинно человека часто клевещут на него или обижают, то как бы тот человек забирает грех, тот обидчик забирает на себя грех, и ты, в принципе, не виноват. И мама говорит, мне столько раз делали несправедливо, больно, обижали, мне не осталось грехов. Опять брат задает вопрос мне уже, ты считаешь себя грешной? Я говорю, да. И самое интересное, я действительно себя ощущала грешной. И когда я такой маме говорила, мама на меня иногда смотрела, она потом уже призналась. Я говорю, думала, может быть, ты что-то тайно натворила, а признаться не хочешь. А все было как обычно. Но я такая говорю, да. И тогда вот брат, он сказал такие вот чудесные слова, на мой взгляд, которые потом очень сильно дала мне такое, как бы изменила мою жизнь, я еще более увереннее понимать стала, что я все-таки хочу знать того Бога, о котором рассказывают люди, которого называют Иисусом. И он сказал, что как раньше, во времена с Авраамом, Бог заключал завет, принося, например, вместо сына потом была дана возможность приносить жертву ягненка, то сейчас Бог заключает с человеком новый завет. И ну как это? Он говорит, и он заключается в том, что стал совершенной жертвой для человека Иса, Иса Масих. Он говорит, безгрешно умер за грешных людей, сын Бога. Я не очень понимала всех вот этих деталей, но моя вот эта ищущая душа, она как бы схватила за очень такой важный нюанс. Брат этот сказал, он говорит, тот Бог, который прощает грехи, он их больше никогда не напоминает. Он выкидывает их за хребет. И я такая говорю, подождите, говорю, то есть если я попрошу у Бога прощения, он мне, говорю, об этом никогда не напомнит? Он говорит, нет. Почему-то мне этого было достаточно, что я точно поняла, что я иду, и то, что мои поиски, они на верном пути, и я свое найду.
На этой возвышенной ноте мы снова ненадолго прервемся, и снова прозвучит для наших слушателей песня.
Любовью, как бы далеко я не ушла, я иду к тебе сердечной болью, ты источник света и тепла. Я иду к тебе сердечной болью, ты источник света и тепла. И в своем отцовском снисхождении ты меня прощаешь вновь и вновь. И каким бы ни
эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Елокова Ирина из Московской церкви «Парадигма». Ирина, а что, в мусульманской традиции грехи как-то, они постоянно носятся за человеком? Вот ты сейчас оговорила, что для тебя было чудом, что единожды Бог прощает. А в мусульманской традиции как?
Ну, я не могу говорить за всех мусульман разных направлений, ну, вот национальности, но вот так как я была воспитана, я могу рассказать такой вот момент. Мама мне всегда говорила о том, что у нас первое. В нас присутствует грех, переданный нам от Адама и Евы.
Первородный.
Первородный грех сейчас, как говорят. Плюс то, что человек сам делает в своей жизни. Непослушанием, ложь, воровство или еще что-то.
И что с ним полагается делать вам?
И полагается каждому мусульманину, например, во-первых, быть богобоязненным, во-вторых, каждый год приносить жертву Богу за целый год проведенных в своей жизни, там, грехов и всего, быть в Мекке, быть благочестивым, приносить милостыню. То есть моя мама, например, меня всегда приучила, очень часто она, особенно в момент уразы, поста мусульманского, да, Рамадан, она готовила еду и носила это в дом престарелых, кормила их. То есть я видела, что нужно давать милостыню, помогать бедным, но я всегда задавала вопрос, каждый год режут курман. Но вот ты только зарезал, год прошел. Значит, наступает следующий. И где-то у меня такой был вот момент. Вот если я где-то так посередине умру.
Ты ощущала, что цикл какой-то просто, как зациклен этот грех, очистился и снова начался.
Да,
грех.
Но я понимала, что как бы нету гарантии, что до следующего раза я могу умереть, тем более, будучи болея сама, я
понимала. Не принеся чего-нибудь.
Да, как я предстану пред Богом. И вот это вот все меня пугало очень. А тут мне говорят, что верующие в Иисуса... Благодаря Новому Завету, который он заключил с человеком, Бог не вспоминает эти грехи и больше не напоминает. Мне это просто стало такой вот зацепкой и поддержкой. И мой брат так за компанию просто тоже спрашивал, он, в принципе, не смог ответить, он так не понял, грешный он или нет, но ему понравилось тоже его вот как-то душе. То есть мы очень душевно хорошо поговорили, распрощались. А после, я думаю, где-то около 5 часов точно мы провели вместе в общении, да, 5-6. Уходим домой, по пути мы решили пойти пешком, все трое, так вот, и рассказываем по пути свои впечатления. Душой я поняла, что вот я нашла свое. Но мой разум еще вот плюс воспитание, мое мировоззрение.
Ну, естественно, напитанное, сопротивляться.
Да, я стала сопротивляться. Мне появилось чувство страха. А если это там обман, самовнушение? Плюс почему-то такой момент, когда я стала критиковать всех, начиная от внешности. Каждому дала определенную кличку тем, кто там присутствовал. Мы так посмеялись и ушли.
Но у тебя была возможность еще испытывать Бога?
О, конечно.
Вот кроме того приступа.
Да. И такой яркий момент. Естественно, я-то не договорила. Именно момент того, что нам нужно было-то отдавать деньги. А моя мама-то поэтому вспомнила вообще о христианах, чтобы хотя бы так помолились.
Долг, она, вот да, ваш нечестная женщина.
Накручивается, деньги-то крутятся, и мама уже когда поняла, что это еще могут меня выкрасть, то есть ее как-то это напугало. И в тот день, когда вот мы как раз были в общении с верующими, они помолились за нас. Проходит несколько дней, как ответ от Бога, такое приходит эта женщина вместе со своей сестрой. Мою сестру очень хорошо тоже знали. Она причем была, если скажем, как хорошо. Она вообще по себе была такой вот, типа, мусульманский лекарь. Там молитвами, там колдовством людям помогала. И мы очень хорошо с ней сотрудничали в какой-то момент. Времени обращались за ее помощью. И вот они вдвоем приходят. И эта женщина приносит деньги. И даже сверху больше. И мы с мамой друг на друга смотрим. И понимаем, и она так говорит, интересно, Хашат, извини, я была не права, я даю деньги. То есть без всякой милиции, без всего приносят их. Мы реально трое, мама, я и брат, поняли.
Что что-то необычное.
Что что-то необычное, что Бог сделал так, что повлиял на ее совесть, она приносит деньги. Естественно, мы смогли вернуть деньги, покрыть проценты. И это стало моментом, когда сказала мама, все. Я буду ходить и больше узнавать. Мне хочется быть там. Естественно, когда было мамино дежурство, и я с большой охотой ходила вместо нее дежурить, потому что была возможность присутствовать на их собрании, на их общении.
На христианском собрании.
Да, на христианском общении, вот этом собрании. И я заходила туда, вот знаете, такое ощущение, что там даже освещение было другое, хотя обычная комната. А моя мама говорит, наверное, там гипноз какой-то делают. Как бы она так боялась очень сильно. Она мне запрещала туда приходить, но я все равно старалась присутствовать там и быть там. Честно сказать, после двух встреч я поняла, что я точно хочу позвать
так,
Бога в свое сердце.
Хочешь так исповедовать? Таким
да.
путем, ты поняла?
Ну, я
к
поняла...
живому обращаться.
Да, я хочу, чтобы Бог меня слышал, как в данном случае я увидела реальный ответ. И я пригласила нескольких людей к нам домой. Одного брата, одну сестру верующую. И они пришли, навестили нашу маму. И дома мама, брат, я, мой родной брат, я имею в виду, верующий вот этот брат, и это верующая сестра. Я при них говорю, я хочу сейчас помолиться. Вот я просто понимала, что я уже не могу идти, потому что вот чувство греха почему-то, с каждым разом я его понимала, что оно еще тяжелее.
Ты хотела приблизить вот этот момент, о котором ты знала, когда Иисус единожды и навсегда прощает грех.
Да, я хотела, чтобы он просто освободился от этой тяжести. Ну и я начала примерно так молиться. Господь Бог Иисус, я прошу Тебя, прости меня за мои грехи. И вот я молилась, закончила примерно такими словами. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мама с братом на меня смотрит, вот она, откуда ты знаешь, что так надо молиться? Я не знаю, я просто вот стала молиться, так? Закончила молитву. Вы не поверите, у меня такое ощущение было, что я носила все это время на спине свой пятиэтажный дом. И я реально понимаю, что я чувствую чувство свободы. У меня появилась радость и твердое убеждение, что я хочу теперь с Иисусом, которого позвала в свое сердце, жить дальше и идти дальше с Ним. В принципе, я помню, брат рассказывал, он говорит, я в тот момент точно так же хотел помолиться. Но, говорит, я мамины глаза увидел, говорит, это как бы меня отрезвило. И я уже такая счастливая, стала каждую среду ходить в группу. А моя мама, в принципе, не очень пока просилась, потому что она думала, что я просто интересуюсь. И тут она один раз имела такую возможность, подход к одной из верующих сестер, говорит, скажите, а как у вас считается человек христианином, с какого периода? Я стою рядом, я примерно, я моргаю, говорю, не объясняй ничего.
Ты уже знаешь, что ты им стала?
Да, я уже знаю, что я им стала, но я просто не говорю об этом маме. И она тут говорит, а вы знаете, в тот момент, когда человек попросил у Бога прощения, попросил сердце свое, чтобы жил Бог, он, в принципе, называется христианином.
Но обратился.
Да, обратился.
К Богу.
Да. Моя мама так, что? Говорит, моя дочь христианка? А сестра, бедно, напугалась, понимая, что, может быть, это мне будет во вред. Она говорит, ну, она в любое время может отказаться.
И... Ну, это действительно так.
В принципе, да.
В любое время человек может отказаться от общения с Богом.
Я понимаю и согласна с этим, да, может. Ну, и моя мама стала... У нее была, видимо, появилась такая программа «Вернуть меня в ислам». Она очень долгое время меня пугала адом, тем, что Аллах меня накажет. Потом пугала всяким способом, родными, близкими. Я столкнулась с таким понятием, что действительно, мне уже на работе стали говорить, да кто тебя замуж-то возьмет? Там, ты же теперь христианка, ни один нормальный мусульманин, себя уважающий, тебя не возьмет замуж. Тебя похоронят не как всех. Твою маму с братом там похоронят, а тебя в другом месте. Но меня, честно сказать, это уже не пугало. Потому что я реально видела Бога, как Он участвует в моей жизни. Он очень сильно изменил меня. Я на работе не всем рассказывала, но они говорят, что-то в тебе изменилось. Я говорю, что именно? Мы не можем понять, но ты смотришь по-другому, улыбаешься по-другому, что-то в тебе внутренне сияет.
А ты освободилась?
Да. Я могу сказать, что я с тех пор ни разу не лежала в больнице, например, чтобы доходило до реанимации. То есть у меня уже... В принципе, я никогда так... Я раньше, если руку протянула под подушку, и там нет аэрозоля, мне начиналась сразу же одышка от страха. Тут у меня нет чувства страха. Я пользуюсь аэрозолем очень-очень редко. То есть не тяжело болею, как раньше. Я точно знаю Бога и знаю, как Он участвует в моей жизни. То есть Он мне столько раз выручал, мне столько могу рассказать об этом.
Ты расскажи еще нам, что с семьей в дальнейшем.
Что с семьей? Как бы к тому веду, что на работе стали тоже спрашивать, они, что я сижу с Библией, и стали подкалывать, а христианка ты или нет? Мне, честно сказать, было не очень я готова рассказывать всем. В тот момент я боялась, потому что я помню, как я очень агрессивно относилась к тем, кто ходит, к свидетелям Иеговы или еще кому-то. И тут я понимаю, что я человек, в принципе, как гонитель, сама окажусь на другой стороне. И я помню, когда рассказала этой подруге, которую я напугала, она говорит, ну ты даешь, Ира. Ты меня запрещала, сказала, что меня побьешь, а сама же уверовала. Я говорю, Майя, ты не понимаешь, это совсем другое. И потом постепенно, по чуть-чуть я стала рассказывать всем, в кого я уверовала. Они увидели, что я уже не задыхаюсь, как раньше. Рассказывала друзьям, на работе, везде. В принципе, могу сказать такой момент, меня с работы, с одной из работ уволили только за то, что узнали, что я христианка. Ну, такие вот моменты гонений были, я не знаю, как сказать, это гонения или нет. Но самое сложное было, когда эти гонения были, такое противостояние со стороны моих родных. Но мой брат, он такой мягкий человек, терпимый, он ничего такого со мной, как говорится, не отверг меня. Но моя мама в один момент мне поставила ультиматум. Или, говорит, ты выбираешь меня, то есть маму, или ты выбираешь Христа, но уходишь из дома. Сказать честно, я больше всего этого боялась. Потому что я очень люблю свою маму, и любила, и люблю. Но я понимала, что у нас, я нашла такое драгоценное, я точно не хотела это терять. Я сказала, мам, дай мне подумать. Я ушла на кухню и просто стала молиться. И говорила так, Бог, если мне нужно уйти сейчас из дома, я уйду. Не знаю куда. Никто из родственников не примет в тот момент, если мама даже выгнала. Но если ты хочешь, чтобы я осталась дома... Иисус, я прошу сейчас, дай мне сказать те слова, чтобы мама, услышав их, не выгнала меня из дома и приняла. Я прихожу и говорю, мам, можно я тебе задам несколько вопросов? Я говорю, скажи, ты осознаешь, что ты пред Богом грешна? Да. Ты понимаешь, что у меня тоже, в принципе, как у человека, первородный грех есть? Да, мама говорит. Я говорю, мам, ты бы хотел, чтобы я попала в рай? Она такая, ну, конечно. А если мы будем стоять в судный день, а я всегда об этом знала, мне мама об этом рассказывала, мы будем стоять в судный день пред Богом, и Бог захочет меня отправить, например, в ад, ты как мама любящая скажешь Всевышний, можно я за себя и за нее пострадаю? Ты хотела бы так сказать? Она говорит, да. Я говорю, мам, но ты не сможешь этого сделать, потому что ты будешь отвечать за свои грехи. А я хочу попасть в рай к Богу, который любит нас и очень много сделал для нас. Поэтому я сейчас забочусь о своей душе. И если, говорю, ты этого не понимаешь и не хочешь принять, я уйду из дома. Моя мама так молчит, подумала. Она ничего не сказала, она не поругалась. Но она говорит, ты тогда, говорит, меня заставила думать. И так еще интересно, после этого разговора, в принципе, она больше так не давила на меня. И так получилось, что приходит соседка к маме и приносит книжку. Выпущенную «Иман Ислам», это мусульманским центром. И там написано примерно такие слова, что в какое-то время вернется и сам Асих, и все люди поклонятся ему, и он победит Даджаль. Даджаль – это по-другому сатану. И моя мама читает. И те люди, которые читали Коран, так как он спустился с неба, он на небо поднимется. И моя мама говорит, если он поднимется на небо, все, кто его читали, забудут, что тогда останется? Это стало таким моментом, когда она стала переворот читать не только Коран, но и Библию. Мало того, она увидела в Коране, где написано об Иисусе Христе. Мессия, Сын Марии, да, там, Иисус, Сын Марии, там, когда она увидела, что он в колыбели там мог разговаривать. Она, то есть она увидела Коран по-другому даже, что о нем говорит.
Мама не на слово твое сдалась, а просто стала сама уже исследовать.
Да, то есть как бы таким толчком вот эта книжка маленькая, mm-hmm. которую принесла соседка. И, в принципе, где-то после года, после моего покаяния, или месяцев 7, наверное, прошло, пришла к Богу и приняла Христа в свое сердце моя мама. Где-то еще месяцев там, через 3-4, пришел мой брат.
Но... Ирина, а скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь вот о таком мнении, расхожем мнении, что человек, который одержим очень серьезными грехами, он нуждается в Боге, а человек, у которого нет серьезных грехов, но ему не обязательно обращение или прощение.
О, какое это, честно говоря, заблуждение людей. Например, я могу рассказать о себе. Я не воровала, ничего такого не делала. Но у нас есть такое понятие совесть. Если ты сам самому себе где-то осуждаешь себя, вот здесь я был неправ, здесь приврал, здесь промолчал, когда надо было сказать, или еще что-то, ты уже совершаешь над собой суд. Извините, если ты сам себя можешь осуждать, то Бог тоже может. Тем более мы пред Ним никогда не оправдаемся.
То есть больших и малых грехов
не бывает. И вот поэтому, понимая это, я поняла, что мне нужен Бог, который дает мне свободу и любовь.
А что бы ты сейчас сказала людям, которые просто ходят на работу, которые просто выполняют свой долг перед мужьями, женами, детьми, не делают ничего криминального? Что бы ты могла сейчас сказать им, тем людям, которые еще не нашли Бога или не искали?
Что бы я хотела сказать? Я могу сказать, что вечером, мне так кажется, каждый человек перед сном обязательно делает какой-нибудь вывод. Он о чем-нибудь задумывается. По крайней мере, у меня так было. И понимает, что вроде бы и деньги имеются, вроде бы его любят, но такой момент, что плохо, пусто, чего-то не хватает.
В самой Библии написано: «Утишитесь на ложе своем и рассудите».
Вот эту пустоту, которую заполнил меня Бог, может заполнить Иисус Христос и Сам Осих своей любовью. Он принимает просто так. Ни за богатство, ни в красоте. Если все отвергают, Он принимает. Ему не нужно ничего, Ему нужно дать свое сердце, и Он будет вести, менять, как это было в моей жизни. С тех пор, как я уверовала, моя жизнь кардинально изменилась. Начиная от профессии, кончая тому, чем я сейчас занимаюсь. То есть я очень благодарю Бога за то, что в какое-то время это свершилось лично в моей жизни. И за то, что Он до сих пор участвует в ней.
Спасибо, Ирина. Я напоминаю, в нашей студии гостья сегодня была Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». Провела передачу Наталья Чернякова. Мы прощаемся с вами сегодня. До свидания.
До свидания.
Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».